Новое творение. Я вчера понял, что я нахожусь в служении уже 10 лет. И я думаю, ну вот такой вот у меня первый серьезный отрезок в служении. Я верю, что и 20 будет, и 30, ну вообще сколько Бог даст. Но я сказал: Бог, при всех моих вот прошлых гулянках, я хочу верить Твоему Слову, что Ты хотя бы 70 мне отмерил. Вот, но я хочу, ну вот у меня первый отрезок такой, 10 лет. Вот у нас недавно было 10 лет семье. Вот ваш пастор со своей супругой приезжали, и он что-то говорил в нашу жизнь, какие-то вот повеления Божьи. И мы, ну, не обновили завет, а, наверное, как, ну, сказать больше, продлили. Как вот продлевать аренду будете, да? Мы вот продлили завет этот, и, ну, 10 лет это тоже. Конечно, есть, когда и 50 лет в браке, там, и 60, это много. Но для нас и 10 тоже это. При сегодняшнем состоянии института семьи для нас 10 лет – это уже победа. Ладно, за 10 лет моего служения, что я понял? Я видел множество измененных судеб за 10 лет. Вот именно благодаря милости Христа, когда люди получали освобождение от зависимости, там, от наркотиков, когда браки восстанавливались. Я видел много восстановленных браков. Я видел, когда взаимоотношения родителей и детей были восстановлены. И это классно, это хорошо, что вот нету вот этого проклятия в доме. И, но я также видел, что множество христиан, чьи жизни были разрушены, ну, теми же самыми наркотиками или алкоголем. Я видел те семьи, где, ну, не было проблем с зависимостями, но там отношения распадались просто. У нас такая интересная ситуация была в церкви, когда один через одного человека, ну, семья пришла к Богу, и в этой же семье через неправильное поведение второго, ну, половина семьи просто ушли в мир опять и живут в осуждениях, в обидах. И, ну, я это видел все, я видел, как разрушаются вот эти отношения в семьях, и я думаю: слушай, ну мы же новое творение во Христе, почему это происходит? Я хочу сегодня, это слово, оно очень-очень-очень простое, я уверен, что многие даже, ну, знают это, но мне хочется еще раз проговорить, потому что это основы, и ведь мы с вами же все хотим хороших перемен в жизни, согласитесь. Ну, мы же хотим. Но многие не видят, что с нами случается хорошего. Или не хотят видеть. Знаете почему? Потому что в процесс Божьих изменений в эту реку нужно входить полностью. Не по пояс, не по шейку, не по носик. Полностью погружаться нужно. И, ну, вот Бог относительно перемен, Он, ну, заложил много намеков для нас. Взять даже природу, вот посмотреть, да, как она обновляется постоянно, какие-то перемены, ну, происходят. Или взять, вот мне очень-очень нравится, ну, конечно, можно было и другие варианты посмотреть, но мне очень нравится пример с бабочкой. Вы посмотрите, как эта гусеница, она оборачивается в кокон, и там что-то происходит внутри, какие-то процессы происходят, очень важные процессы. И потом этот кокон разрывается, и мы видим, как выпадают крылья, вылазит эта бабочка, уже новое творение. И она еще некоторое время висит, чтобы ее крылья налились кровью. И потом, когда она чувствует, что она уже может лететь, она летит. Это очень важно. И я думаю: слушай, вот почему мы все хотим измениться? Да потому что это заложено в наших духовных генах. Изменения. У верующих и у неверующих даже это есть. И миллиарды долларов они тратятся на различные программы, чтобы стать лучше, чтобы там достигнуть, чтобы там трансформироваться, измениться, там все это прорваться, там успех и так далее. И, ну, никто же, например, не скажет: ну, да, я вот плохой отец, но я хочу стать еще хуже. Ну, никто не скажет такого. Да, я плохой, вот, я плохой пастор, и я хочу стать еще хуже. Это вот моя на сегодня такая вот цель, да, жизненная позиция. Думаешь: слушай, ну никто, мы все хотим стать лучше. Мы все хотим, ну, измениться лучше в семье, там, ну, там, лучше во взаимоотношениях, лучше в церкви. Мы как бы понимаем, что нужно лучше питаться. Аминь. Мы понимаем, что жилищные условия надо улучшить. Согласитесь же. Мы это понимаем все. И вот я размышлял, и я думаю, почему у многих обрывается процесс. Мы приходим к Богу, Он являет милость, мы какое-то время наслаждаемся, и потом мы сваливаемся опять. Есть три этапа, вот, которые в себя, ну, как бы включает преображение человека. И я хочу поговорить об этом сегодня. Что это за три этапа? И многие из вас, ну, кто-то переживает все три, кто-то провалился после первого, кто-то пытается на втором. Но я хочу их сегодня обозначить, и чтобы вы понимали, где у меня есть пробелы, где мне нужно поработать. Ну вот как бы над чем мне нужно потрудиться. И вот первый этап – это духовное рождение. Это духовное рождение. Иисус же, вот помните, сказал, он говорит, если не родишься, ну, как бы свыше, то не сможешь, ну, не увидишь. И уже на этом можно только остановиться. Ты ни духовно прорваться не сможешь. Ты не увидишь перемен в жизни, если не родишься свыше. Я не говорю уже о Царстве Божьем. Рожденная от плоти, потому что что? Есть плоть. А рожденная от Духа, вот с чего начинаются первые перемены. Рожденная от Духа есть Дух. И вот, ну, процесс преображения христианина начинается с духовного рождения. Да, то есть момента, когда Христос становится спасителем твоим. Второй момент – это духовная зрелость. Духовная зрелость. Это не происходит в одночасье, как мы все поначалу думаем, что когда мы пришли в церковь, Христос коснулся, мы почувствовали свободу, и мы думаем, все. Вот он. Нет, духовная зрелость, она не происходит в одночасье. Это когда постепенно Христос становится вашим Господом. Ну, то есть первый момент – это когда Он становится вашим Спасителем, а второй момент – это когда Он становится уже вашим Господом, Господином. Ефесянам 4:13, и там написано, «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия». В мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Вот если прочитать до этого, то, ну, там написано, что Бог, Он поставил одних апостолами, других пророками, других учителями, евангелистами, ну и так далее, да, для созидания тела Христова, для чего? Для того, чтобы нас усовершенствовать. И вот... Тут Бог как бы поручает руководителям церкви, получается, да, которых Он наделил духовной властью и духовными дарами, помогать всем верующим возрастать в того, который есть глава Христос. Я хочу тебе сказать, если тебя тащит твой лидер или пастор, продолжает биться за тебя, не противься этому. Это повеление Бога, которое пришло в его жизнь, чтобы он помогал тебе возрастать на всех трех этапах. И вот, ну, как бы другими словами, здесь говорится о том, что мы должны стать с вами такими, какими велит нам стать Господь, то есть похожими на Христа. Это наша задача. И это очень длительный процесс. Он нелегкий. Он требует перемен, вот этой трансформации, которая в коконе происходит. Я уверен, там неудобно. Там такие процессы, мы не хотим порой обнажать, ну, поэтому кокон закрыт. И, ну, он происходит тогда, когда мы принимаем Божье Слово в нашу жизнь, когда мы поддерживаем близкие отношения с Богом через молитву и продолжаем, это очень важный момент, продолжаем находиться в общении с верующими людьми. Если ты закрыт, если ты не идешь, вот как... Ну, Писание говорит, что, по-моему, в книге Иова, он говорит, когда я молчал, то, ну, там Нет, нет, там, что я не выходил за двери, чтобы мне не оказаться в собрании. То есть там вот такой смысл, я уже не помню дословно. То есть человек закрыт, и это причина, первая причина, что есть проблема, он не хочет менять, ну, как бы менять что-то, доставать. Но это отдельная тема. Ну, то есть это очень длительный процесс, и он происходит тогда, когда мы принимаем слово, пребываем в отношениях с ним и продолжаем находиться во взаимоотношениях с верующими людьми и общении. И вот тогда Дух Божий посредством Слова и наших, ну, как бы стараний меняет и преображает наш разум и делает все более и более похожими нас на Христа. И мы начинаем все больше и больше подражать Ему во всех наших вопросах жизни, во времени, в приоритетах, во взаимоотношениях, там, в относительно денег, будущего, всего. Вот что такое духовная зрелость, когда мы находимся в этом процессе. Слушаем Слово, стараемся его явить в жизнь. Все это происходит в собрании, рядом люди, которые, может быть, неудобны. И вот это вот все, и у тебя либо поступить как гусеница, либо я уже буду поступать как бабочка. Ну, гусеница, она же ест листья, да, только. А бабочка что, она опыляет, да, или нет? Я просто не знаю, опыляет. То есть какая-то вот... Ладно. Ну и третий момент. Духовное наставничество. Я недавно такую как бы проповедь говорил в церкви, может, ну, пару месяцев назад, несчастное христианство. Ну, потому что знаете, как оно происходит? Мы вроде и знаем Бога, Он наш Спаситель. И мы его признали нашим Господом. То есть мы стараемся меняться по Слову, и мы наслаждаемся Его присутствием, и мы знаем местописание, и мы приходим на собрание, но почему-то несчастны внутри. Почему это происходит? Я недавно с дочкой посмотрел мультик такой, «Тачки 3» называется. И там такой был, ну, отрезок, когда... Вот этот, ну, чемпион, Молния Маккуин его звали. Он уже понял, что его время уже проходит, новые тачки появляются более быстрыми. И он такой, я боюсь, что меня постигнет участь моего учителя. А ну, его знакомый говорит, а какая участь его постигла? Говорит, ну, он одинокий, там, канул, о нем забыли все, то есть он был несчастный. Он говорит, да, первое время он был несчастный, пока не встретил тебя. И не начал себя вкладывать в тебя. И он ему показал все эти фотографии, там отрезки показали. И я думаю, слушай, это же принцип, который важен для нас, для христиан. Мы знаем Бога, мы знаем Писание, мы прославляем все, но нету продолжения меня в ком-то. От этого я наслаждаюсь до определенного момента. И потом все, становится неинтересно. Что это? Проблема с Богом? Проблема с христианством? Проблема с Библией? Нет. Проблема в том, что плод не пребывает. Я, помните, говорил вам, очень простое видение для церкви, 1+1. Возьми за год и служи одному человеку. Не грузи его, не бей Библии по лбу. Просто молись в тайной комнате, дари подарки на день рождения, спрашивай, как дела, приходи, иногда свидетельствуй потихоньку. В течение года. И вы увидите, что у человека начнутся перемены в жизни. И вот на этом этапе духовное наставничество, ну, Христос использует нас, чтобы проявить любовь к другим людям. Когда мы вот застряли, мне кажется, на первом, ну, этапе, некоторые вот на втором пытаются там что-то, но вот когда еврейские христиане, они стали охладевать, да, потому что они испытывали гонения, трудности. И вот тогда автор, ну, послания к евреям, он называет их младенцами на этом этапе. Ну, представляете? Говорит, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И мне кажется, для них это так немножко стыдно было. Ну, знаете, что вот действительно люди в церкви, им уже пора какую-то ответственность брать в служении, другие люди, чтобы спасались через них. Какие-то новые моменты открывались там в прославлении, в администрировании, там еще где-то, ну там, не знаю, шаги роста еще. А их нужно опять вот объяснять какие-то моменты, вот первые. такие вот, что, слушай, ну вот тебе же нужно молиться больше, тебе нужно перестать курить или бухать вообще-то. Ты же думаешь, ну это уже, ты уже был гусеницей, ну там ничего хорошего нет. Это вот где-то ползаешь постоянно там внизу. Бабочка хотя бы ароматами наслаждается. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. То есть человек может принимать решение, где добро, а где зло. Вот может разделить эту черту. Это надо мне, а это не надо. Ведь когда мы рождаемся в Божье Царство, вот это еще апостол Петр писал, тогда мы младенцы, да, которые должны полюбить молоко, то есть Слово Божье, чтобы расти, нам это необходимо. Однако ожидается, что спустя время мы станем подростками, и у нас начнет проявляться характер, позиция, верность какая-то, и после чего мы достигнем зрелости. Это эти процессы, они у нас происходят, или, по крайней мере, должны происходить в церкви. И в свою очередь мы станем родителями. Вот как это происходит. Еще вот апостол Павел, он, ну, писал Тимофею, что классно, укрепляйся благодатью Христа. Укрепляйся благодатью Христа. Но после он уже писал, все, наступает момент, когда ты, ну, должен передать учение верным людям, которые будут способны и других научить. И вот почему, мне кажется, вот какой-то вот замкнутый круг получился. Мы знаем, мы переживаем, мы чувствуем вот какую-то обязанность перед Богом или ответственность. Но вот что-то где-то вот остановились и вот не можем этот момент переступить никак. То есть духовное рождение, духовная зрелость и духовное наставничество. Это три стадии изменения жизни. Если у кого-то жизнь не изменяется, значит какая-то стадия, ну, пренебрегается ей. И важно все три задействовать. Представляете, кто-то вот духовное рождение. Вот он родился и все. Вот как вот, ну, младенец родился, он же должен расти, правильно? А вот как родился, так и не растет. Все вот в благодати в этой Божьей. Христос, да, Он Спаситель, но это же не конец. Потому что если бы это было конец, мы бы спасались, небеса открывались, и мы восхищались бы на небеса. Но Он-то оставляет нас среди мрака и лжи, среди каких-то трудностей и искушений. Для чего? Чтобы духовная зрелость была, чтобы мы менялись по слову, чтобы мы были светилом в этом мире. Это важно. И потом духовное наставничество, чтобы мы могли находить людей, ну, покрывать их любовью Божьей, вытаскивать из лап тьмы. И это предназначение церкви. Поэтому важно, ну, как бы задействовать все три. Ефесянам 4 глава, 1 стих. Апостол Павел пишет. «Итак, я узник в Господе». Интересно это. Все, у него без вариантов. Вот он как попал в Господа, и все. И он узник там, заключенный, приговорен пожизненно. И что он пишет? «Умоляю вас поступать, ну, достойно звания, в которое вы призваны». Умоляю поступать. Это сильное прошение. Апостол умоляет. Умоляет. Поступать достойно звания, в которое призваны. Ну, то есть, получается, Бог призвал нас. Мы как та гусеница, которая стала бабочкой. Он призвал нас от тьмы в чудный свой свет. Это потрясающе, потому что вот, ну, как бы первые три главы к Ефесянам, они учат нас, ну, о том, что сделал для, ну, для нас там Иисус Христос, что вот это вот духовное наследие, что это милость, жертва, дары там и так далее. И он, а вторые три главы, ну, четвертая, пятая, шестая, он уже учит нас, чтобы мы жили в соответствии с этим и старались. То есть первые три главы, что для нас сделал Христос? и что открыл нам по своему богатству. И вторые три главы, что мы должны теперь жить в соответствии с этим. И вот он говорит, я умоляю вас, четвертая глава, она начинается с этих слов. Я умоляю вас. То есть он открыл вначале, да, Христос действительно велик, и посмотрите, что он принес в нашу жизнь. Но теперь я умоляю вас, живите в соответствии с этим. И весь народ Божий да скажет, аминь, аллилуйя. Поэтому, ну, позвольте Христу жить через вас. Вот к чему я это все говорю. Позвольте Христу жить через вас. Это важно, потому что часто, ну, люди, они неправильно, ну, как сказать, понимают, что значит христианство, что значит христианин. Многие думают на сегодня, что суть христианства, это значит часто ходить в церковь, как бы больше молиться, жертвовать на благотворительность, не сквернословить, не употреблять ничего и так далее. И поэтому, ну, как бы многие оказались в замкнутом круге. Они думают, что соблюдение определенных вот этих моментов сделает его христианином. Не сделает. Ну, может быть, воцерковленным человеком сделает. А кто такой христианин? Последователь. Я иду по его следам, я стараюсь подражать ему во всем. Вот в чем мы должны преуспевать. Не в церковной программе, в которой мы как бы застряли, потому что, ну, многие оказались в этом замкнутом круге. Усилие, примерное поведение, падение. Усилие, примерное поведение, падение. Усилие, примерное поведение, падение. И это, ну, знаете, со временем это превращается в усилие, примерное поведение, притворство. Как дела? Аллилуйя, слава Господу. Отлично выглядишь, спасибо, брат. И тебе того же. А внутри проблема. Ну, потому что не эти вещи приносят жизнь. Жизнь с Богом – это непрерывный процесс, который открыт каждому верующему с самого начала его духовного рождения. Поэтому вперед, друзья, не замыкайтесь. Впереди много отличных, сложных перемен, но это интересно. Ну, Бог будет являть себя в этом. Бог не будет себя являть в сухомятке в какой-то. Он будет являть в процессах изменений, достижений. Бог будет помогать вам. И мы вот, ну, как-то, не знаю, думаем, что применив программы и методы, и сопроводив их вот христианскими лозунгами, мы задобрим Бога, и все будет хорошо. У Него не будет претензий к нам. Будут, потому что Он не этого хочет. Позвольте Христу жить через вас. Ну, я не знаю, возрастайте в Него. Он образец. И вот он дальше пишет, Ефесянам 4 глава, 2-3 стих. «Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Ну, то есть практическое реализация вашего призвания, в которое умоляет апостол Павел войти, она заключается в том, чтобы жертвенно посвящать себя другим. Ну, потому что у многих христианство замкнуто на себе. Ну, потому что вот исполняется духовное рождение и духовная зрелость, когда мы родились и мы меняемся. Это еще не все. Есть продолжение, есть третья серия «Духовное наставничество». И вот, ну, практическая реализация вашего призвания, она заключается как раз-таки в том, чтобы жертвенно посвящать себя другим. И вот многие люди, ну, которые поверили в Христа, они, ну, не могут себя найти ни в церкви, ни в Боге. Причина – нежелание практически посвящать себя другим людям. И поэтому мы начинаем об какие-то мелочи притыкаться. Место мое заняли, колонки шумели. Там, я не знаю, еще что-то, кофе невкусный, там, детей мало, еще что-то, много, слишком много уже. Ну, я уже шучу, да, но в этом есть как бы доля. Гусеница изменилась в бабочку в коконе. И вот для нас кокон – это искренние и близкие взаимоотношения с группой верующих людей, Когда вот, ну, мой кокон, например, был, это реабилитация. Вот там кокон так кокон. Когда друг об друга такие там были, и вот ты должен уже поступать не так, как раньше, а как говорит слово. Как вот мы прочитали, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранить единство духа в союзе мира. И для тебя тоже должен быть твой кокон, где ты будешь изменяться. Это может быть домашняя группа. И какие-то вот, ну, терки могут происходить на этой группе. И кто-то может приходить, тот, кто будет раздражать тебя на этой группе. Но ты должен преобразиться в бабочку. Не поступать так, как раньше. Как раньше. Алло, вот сегодня опять был на домашке. Раздражает, не могу вообще. Уже все, уже весь валидол, корвалол, там уже все. Прям мир теряю и все. Слушай, прояви, ну, смиренно-мудрее. Смирение и мудрость. Где-то, ну, знаете, как у нас часто, я сейчас говорю в церкви об этом, об эмоциях там все, и вот, ну, почему мы часто, ну, как бы гневаемся, потому что неоправданные ожидания. Мы что-то ожидаем одно, а оно происходит по-другому, и мы гневаемся. Но человек же не знает, что у тебя в голове, что ты от него ожидаешь. Поэтому он и поступал, а мы гневаемся. Ладно, то есть... Ну, получается, твой кокон может быть, ну, все что угодно. Для кого-то реабилитация, для кого-то домашняя группа, для кого-то там шаги роста, для кого-то женское собрание, для кого-то мужское. Ну, я имею в виду на постоянной основе. И со временем классно, все отлично, но потом Бог начинает нас железо острит. То есть мы преображаемся друг об друга. А если я не готов служить людям, если я не посещаю, если я не открываюсь, как я изменюсь? Никак. Мне проще будет закрыться в свой кокон, и буду я гусеницей оставаться. Поэтому бабочки формируются в коконе, а христиане в коконе близких взаимоотношений. И вот я хочу в заключении разобрать четыре качества. Вы не устали? Нормально все? Отлично. Четыре качества, которые помогут нам измениться и сохранить правильную атмосферу на основании вот этого местописания. Со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. И вот первое – это смирение. Я думаю, что быть смиренным – это значит оценивать себя с точки зрения Бога. Не с точки зрения себя, потому что мы себя иногда как наоцениваем. А вот слушайте, я еще забыл сказать. А получается, что тогда? Ходить на собрание, молиться, давать десятину – это не важно, что ли? Важно, но только если это проистекает из настоящих и искренних взаимоотношений с Богом. А не когда это сухая форма какая-то. Это важно, это нужно, это, ну, это порядок такой. Ну, потому что я забыл об этом сказать, но и вот многие подумают, что это теперь не важно. Все мы в Христа преображаемся. Да, мы должны в Него преображаться, Ему подражать, в Нем возрастать. Смирение значит, ну, оценивать себя с точки зрения Бога. Римлянам 12:3. Спасибо. Римлянам 12:3, и там написано: «Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Я думаю, что смиренный человек – не оценивает себя слишком высоко, но в то же время и не оценивает себя слишком низко, потому что он вообще редко думает о себе, смиренный человек. Он думает, как, ну, исполнить слово, как, ну, мне ближнему послужить. И я пришел к тому, что все-таки смирение, оно произрастает и возрастает в нас из готовности служить другим людям. Это же действительно, ну, смириться надо. А иногда вообще уничижить себя, да? ну, как Иисус. Поэтому и апостол Павел говорит, ходите достойно, как мы прочитали в начале. И вот с чего, ну, как бы начинается, когда я могу ходить достойно в своем, ну, призвании, это смирение служить другим. Это достойно будет. И Бог видит это и дает благодать реализовываться в этом. А когда у нас своя позиция относительно этого, Бог гордым противится. А вот смиренным дает благодать. И мы вот прокалываемся на этом часто. А ведь от этого перемены идут. Второй момент – это кротость. Что такое кротость? Это умеренность, сдержанность, сила под контролем. Такой пример есть, ну вот, конь, один обузданный, другой необузданный. Вот, ну, того, которого обуздали, он же не потерял свои качества. Это всего лишь сила под контролем. И Иисус говорил, ибо я кроток и смирен сердцем. То есть вы что думаете, у него, ну, не было таких, ну, как бы моментов, когда он мог и деревню, ну, там, сжечь, и людей порубать, там, чтобы ангелы пришли, все посметали. Но он был кроток, он сдерживал эту силу, потому что у него была цель – явить волю Божью. И вот сила под контролем – это значит то, что вы не всегда поступаете по-своему. В этом секрет тоже. Ну, такой элементарный пример в браке. Вот приехал я домой, такой день был тяжелый. Ну, знаете, бывают тяжелые дни. Приехал, вот лег такой, только лег, и жена говорит, слушай, помоги там то это сделать. Сила под контролем. Встаешь, идешь, делаешь. Кротость тоже в этом проявляется. Конечно, можно и скандал устроить. Ну, потому что, когда муж идет домой, он думает, что будет отдыхать, а жена ждет, когда он придет, что будет трудиться, поможет ей. И тут уже возникает. Мы должны научиться быть смиренными, кроткими. Это полезно. Это проявление силы, а не слабости. И вот наша проблема в том, что мы еще очень часто хотим, знаете, что добрых плодов сразу, без труда. Как говорится, без труда. Мы все это знаем. Но мы хотим мгновенных результатов, чтобы если я стал христианин, так уже вот конкретно. А вот эти вещи, смирение, кротость. Апостол Павел говорит, твое призвание начинается с этих вещей, чтобы ты мог достойно ходить в этом. Чтобы тебя могли достойно называть христианин. Что он идет по его следам. И следующий момент – долготерпение. Мы все говорим, когда терпение заканчивается, приходит долготерпение. А когда долготерпение заканчивается, что приходит? Любовь. Любовь приходит. Знаете, я долготерпение обозначил так. Оно переводится как, ну, потерпи еще немного. Мы вот часто прокалываемся в таких, ну, как бы мелочах, где нужно потерпеть еще немного. Конечно, мы уже до этого терпели, но потерпи еще немного. Скажи соседу своему, потерпи еще немного. Он скоро закончит уже и пойдем пить чай с плюшками. Потерпеть еще немного. Всего лишь приложить усилия какие-то. Всего лишь еще. Вот я еще лучше потерплю и все. Но это что касается нашего призвания, когда мы служим, когда мы, знаете, когда муж, если бьет, то не надо себе говорить, потерпи еще немного. Надо тут уже какие-то, ну, радикальные действия, да. Тут не надо. Но это что касается призвания, если мы идем и достигаем Божьих целей, Божьих целей. Ну и четвертый момент там – снисходительность. Снисходительность. Это значит мириться со странностями других людей, с непростыми чертами их характера. У нас на домашку ходит одна женщина, она Ну, такая у нее жизнь очень била ее со всех сторон, откуда только можно. Много потерь было и все. И, ну, конечно, там станешь немного эмоционально нестабильным. Вот. И ей на домашке, а такая работа у нее, она в основном одна и как бы общается мало. А на домашке ей нужно выговариваться. И я смотрю, что многие женщины, ну, на туда, они напрягаться начинают, когда она начинает что-то рассказывать. Я потом, ну, домашка закончилась, я им сказал, научитесь, ну, мириться с вот этими странностями других людей, которые будут. Потому что если вы такие совершенные, то что мы тут тогда вообще делаем на этой домашке? И вот эти вот, ну, непростые черты характера мы должны проявлять именно здесь, в этом, где-то потерпеть, ну, где-то понять. Ты не знаешь, почему она такая, ты не знаешь всей предыстории. И, ну, к тому же, что раздражаться? Ну, потерпи немного, ну, помолись в конце. Ну, тебе же не жить с ней. А кому жить, да, тут уже нужно, конечно, общаться. Ну, я много общаюсь, она очень сильно изменилась. Очень сильно. Но это год, это только вот было просто общение, выслушивание. Аккуратные рекомендации, потому что была реакция на какие-то замечания сразу, потому что неуверенность в себе, там, ну, такие вещи, я просто, ну, не могу рассказывать об этом. Это тайна исповеди, но я вижу, что процессы идут, и это благодаря вот этим вещам. Смирение, кротость, долготерпение. А как еще люди меняться будут? Итак, жизнь изменяется в контексте искренних взаимоотношений, когда вы говорите: «Бог, я буду являть этим людям Христа». Вот тогда, да, и ты меняешься, и на них влияние оказывается. А когда мы бунтуем и говорим все, что мы думаем, ни ты не меняешься, и никакого влияния, кроме, ну, негативного, не оказывается. И мне нравится, как сказал Т.Д. Джейкс, есть такой епископ. Он сказал: «Бог оставляет в твоей жизни людей, которые тебя раздражают, чтобы ты однажды понял, как сильно Он тебя любит». Ну, чтобы ты любил этих людей, которые тебя раздражают. Чтобы ты понял, как сильно Он тебя любит. Потому что мы-то тоже не конфетка. И какую Бог любовь к нам проявляет. И иногда в нашей жизни остаются такие люди, чтобы мы поняли однажды. И вот вышеперечисленные качества, они вам помогут в этом. Конечно, сразу не получится. Нужно тренироваться, и со временем это станет частью вашего характера, характера Христа, который будет проявляться через вашу жизнь. У вас не получится сделать это самостоятельно, одному. Вам нужны искренние отношения с Богом, и вам нужна группа верующих людей, с кем у вас есть отношения. Это будет помогать вам преображаться. Но вы также не должны забывать того, что сделал для вас Иисус Христос. Это очень важно. Поэтому Павел первые три главы, он пишет об этом. И вторые, он уже говорит: являй теперь это.